Я напомню, братья и сестры, текст, он записан во втором послании к Коринфянам, в 5 главе. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертно поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Братья и сестры, вы заметили, что апостол Павел употребляет местоимение «мы». То есть он не только себя имеет в виду, пишет церкви Коринфской, и он как бы понимает или видит себя частью не только даже Коринфской церкви, а и всей церкви. И он говорит «мы знаем, мы водворяемся, мы ревностно трудимся, мы стараемся». Братья и сестры, я думаю, что правильно будет, если и мы с вами внутренне, слушая эти слова тоже, как бы войдем в смысл этих слов, понимая, что они и нас касаются. Мы – это церковь. Это церковь. Хотя, конечно, церковь Коринфская была не без проблем. Там все там было. Но, тем не менее, апостол видел, что, пройдя через определенные трудности, через эту школу, через определенную переплавку, эта церковь будет у Господа, водворится у Господа. Друзья мои, а в ином смысле или иначе, и не было бы смысла говорить о церкви, говорить о пути узком, говорить о спасении. Зачем? Если оно не совершится, не довершится, зачем о нем говорить? Поэтому и я бы хотел призвать, братья и сестры, верою, преодолевая и земное тяготение, преодолевая внутренние проблемы, все преодолевая, но все-таки стремиться к тому, чтобы быть Ему угодными. Это нормальное положение. Я хочу подчеркнуть вот эту мысль, или как бы к ней прийти. Всем нам должно явиться пред судилище Христово. Это слово, друзья, оно неприятно звучит. Само слово «суд» любого уровня, хоть районный суд, хоть верховный суд, хоть областной, хоть конституционный, хоть международный суд, друзья, это суд. Мы с вами только в пятницу молились за сына нашего брата, утешали его. Я понимаю, как это неприятно, вот, даже находиться в этом, так сказать, помещении. Вроде и суд, вроде и все так обставлено, торжественные, такие кресла большие стоят, и там гербы всевозможные, и слова такие значимые. «Встать! Суд идет!» Попробуйте, не встаньте. Друзья мои, все это так вот очень солидно звучит. Описание говорит: «Видел место суда, там беззаконие». И с этим мы тоже с вами знакомы. Но я хочу, братья и сестры, сказать, что это все на своем месте. Даже Писание говорит, что суд – дело Божье. Люди, которые вершат суд, над ними еще более строгий будет суд. Судья, который праведный судья, он все-все дела оценит. Но я хочу, друзья мои, к нам вернуться, к нашим мыслям, к нашему положению, к нашей реальности. Всем нам должно. И вот представьте себе, я бы хотел сказать, что суд – это и своего рода экзамен. Сколько бы ни учился человек, обязательно в конце будет экзамен. Тоже звучит не совсем приятно. Немножко так, знаете, чуть-чуть съеживается что-то внутри. Это бессонные ночи, это всякие шпаргалки, это вот надо зазубривать что-то, заучивать и так далее. И вот все представляется, какой билет попадется. Я, правда, уже не знаю, может быть, сейчас немножко другая система. Когда я учился, там все это попроще было. Подходишь к столу, вот лежат билетики, вытаскиваешь. О, знаю, хорошо. А вот этот вычел, не знаю. И вот надо садиться, думать, страдать, списывать, переписывать, какую-то помощь откуда-то ждать, потом выйти, мямлить у доски, делать вид, что ты знаешь, а на самом деле ничего не знаешь, вымученная тройка и так далее, друзья. Вот с такими впечатлениями часто вот связано вот это понятие экзамены. Есть всякого рода проверки. Кто когда-то сдавал, например, объекты, строительство или еще что-то. И тоже переживания, друзья. Тоже будут люди, которые полезут во все дырки, которые знают, что ты там фундамент заложил, на какую глубину ты его залил, какую арматуру положил, какие перекрытия, а вот там проводка еще есть, какие там провода, какое сечение. Когда все это строилось, думал, не так все это важно. А вот проверяющий почему-то именно вот туда лезет, где твоя слабая такая вот, что-то такое не совсем полноценное заложено. И он докопается. И вот опять начнутся вот эти вот пристрастные вопросы и так далее. Друзья, тоже неприятно. А вот представьте себе, что в жизни всегда так. Никуда мы от этого не денемся. Самые маленькие курсы мы учим, мы обязательно будем проходить экзамены. А вот представьте себе жизнь церкви. 2000 лет уже. 2000 лет. Мы, апостол Павел говорит о нас с вами. Нам надлежит предстать пред судилище Христово. Какие у нас впечатления? Друзья мои, я не думаю, что все мы прям так вот от радости прыгать будем. Тот, у кого пламень, очи как пламень огненный, который скажет, знаю твои дела. Перед таким судьей очень, знаете, страшно предстать. Страшно предстать. И я даже так полагаю, что чем человек более святой, тем он более скрупулезно себя проверяет. Более скрупулезно. Хотя, скажу, друзья, все равно очень ценно то, что Бог судья праведный. Бог судья праведный. И еще ценно то, что Бог здесь на земле, уже готовит нас к этому испытанию. Уже проходит через определенные этапы испытания. И мы с вами слышим слово об этом, мы сами проверяем себя. И кроме того, Господь сам регулирует, посылает разного рода испытания, трудности, переживания, всякого плана, друзья. И вот это тот самый огонь, который испытывает дело каждого. Уже здесь на земле испытывает. И я понимаю, что это тоже великая милость Господа. Я просто несколько текстов напомню, мы с вами о них знаем. Этот день назван День Господа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Значит, апостол Павел желает, наставляя церковь, чтобы каждый из членов церкви был неповинным, чтобы никакую вину Богу не надо было ставить нам в вину. Ничего, никаких, фактов Богу не надо было ставить. Этот день назван днем, который откроет все. Я тоже об этом зачитаю. Место очень известное. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которого он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Я заметил, братья и сестры, что верующие обычно вот эту последнюю фразу, очень она греет сердце, как говорят. Вот, пусть, Господи, там все горит, но лишь бы я спасся. Это, наверное, идет от того, что мы мало Писания знаем. Мы мало с вами вникаем в сущность Писания, в сущность спасения. Оно на самом деле нам даровано. Оно даровано. Я не кальвинист, сохрани меня, Господь, но я скажу, что мы где-то и перегибаем палку, когда утверждаем, что все будут погибать. Спасение – это великий-великий подарок. И даже люди, имеющие слабую веру, но верящие, они уже имеют это спасение. Просто, понимаете, сам по себе процесс очень сложный может. Поэтому я очень аккуратно всегда об этих вещах говорю, чтобы и не разрушить веру, и не утвердить то, что не по вере. Это на самом деле великая-великая милость от Господа. Мы должны это ценить. Уже тогда, когда мы поверили, еще ничего не сделали, мы уже получили спасение. Но вот человек будет стоять на большом членском собрании, и там будет взвешиваться. Этот будет огонь, который будет сжигать все лишнее. Но я хочу, друзья, сказать, что Господь уже сейчас это делает. Мы просто, может быть, об этом мало думаем или мало мыслим. Господь попускает он раз наши дела, наши планы вот вводить в такие ситуации, где начинает все гореть. И вот сгорает все. Это нормальный процесс, друзья, который Господь уже сегодня делает. Если взять руду медную, например, кто видел, это простые бурые камни. Никто там меди может и не заметить, только специалист. Там очень много примеси, там много всяких шлаков, там много земли, там много других разных веществ. И вот когда помещают все это в горнило, в плавильню, то начинается процесс плавки. И вот из этой огромной массы руды остается немножко нормальной меди, такой красной, вот той, которая нужна людям, вот этой самого непосредственного металла. И вот, друзья мои, мы, приходя в мир, приходя в церковь, мы тоже себе представляем вот эту заготовку, эту руду. И Богу надо бывает проводить нас через определенные школы, чтобы переплавить. Сгорает все, друзья. Можно представить себе или видеть, как Бог сжигал или проводил через эти плавильни своих святых. Можно Авраама вспомнить, можно Исаака, Иакова. Сколько там примесей было? А ведь Бог взялся их спасать. И вот то родство отделилось через определенные трудности, то вдруг украшения все были закапаны под дубом, они оказались лишними, потому что страх напал на Иакова, когда он понял, что его там убить могут за ту проблему, которую братья или его сыновья после Дины устроили там побоище в одном городе. И вот надо было, чтобы все это сгорело, чтобы все это осталось, чтобы осталась вот сущность веры, правильного пути. Или мы можем Лота вспомнить, это вообще яркий пример. Он сам себя туда поместил, в этот Содом. Я представляю себе, он пришел туда со скотом, со своим скарбом, он был человек богатый, он купил себе хороший дом. Понимаете, даже через некоторое время положение его было немаленькое, он у ворот сидел. Он участвовал в жизни города, он имел голос. И вот мы представляем себе, друзья, когда там этот пожар огромный вспыхнул, что осталось от него? Бредущий вот этот Лот, жена с таким нежеланием, идущая сзади, две дочки. Друзья мои, все сгорело. Все, что он туда принес, все там осталось. И остался только запах дыма. И не только в плане вот такого натурального запаха, а в плане даже по жизни. Он остался без семьи, две дочки. И вот у них там план возник, надо, чтобы дети были. И мы знаем, нехороший грех был. И родились моавитяне, родились аммонитяне, которые потом народу Божьему много проблем создавали. Вот такой запах остался, друзья. Вроде и спасен. Петр говорит о нем, что он в праведной душе своей мучился. То есть Бог видел эту праведную душу. Но он когда поместил вот этот туда конгломерат, вы представьте себе, что там осталось. И мы, ну раз, братья и сестры, проходя через такие горнила, конечно, скорбим и плачем, переживаем, но давайте видеть, что это не случайность. Это Богу надо было провести через это, чтобы переплавить, чтобы сделать вот этот такой драгоценный, хороший металл. Это очень нужно. В книге Иезекииля есть одно хорошее слово. Прошу прощения, в книге пророка Исаии. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Заметьте, братья и сестры, что остается, что не горит. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Вот как это могло быть в Ветхом Завете, друзья? Вот эти принципы, вот это то, что не сгорает при огне пожирающем, то, что не воспламеняется, все остальное горючее. И вот представьте себе, человек – это вот пропорция добра и зла, хорошего и плохого. Вот что останется, есть ли в нем это? Вот это вот эти принципы в его характере, в его жизни. Вот руки свои беречь от взяток. Или вот такие неправедные действия делать. Или, может быть, за кого-то клевету распространять. Это же не то, что вот единичный случай правильный. Это вот та самая основа морали, на котором человек уже стоит. Оно в нем выплавилось, оно стало частью его характера. И вы заметьте, кто может жить? И вот еще одно обстоятельство. Кто затыкает уши свои? А как их затыкать, друзья? Сегодня столько информации. Сегодня столько через глаза информации. И люди любят у ящиков сидеть. Они говорят, я хоть последние новости посмотрю. Ну и что ты посмотришь последние новости? Что твою веру утвердит? Скорее всего, наоборот. Скорее всего, эти новости побудят тебя к ропоту. Ты увидишь там о кровопролитии. Вот не так давно то в Москве взрыв, то в Дагестане взрыв, в Кизляре. И сколько сегодня этих взрывов? Друзья мои, какое чувство наполняет сердце, когда вы все это видите? А видеть, понимаете, приходится в самые вот неприятные кадры. Те, кто фотографируют, они о ваших чувствах не переживают. Они вам все покажут. Вот в самой такой наготе неприятной. И вот чем человек сегодня питается? И вот его душа становится такая горючая. Любое, как бы сказать, слово, и он зажигается. У него сразу недовольство. А где Бог? На что он смотрит? Как он на это реагирует? А вот покажут там маленькое тельце, может быть, распластанное. Или еще что-нибудь. И вот человек горит, друзья, горит. Он не может свою душу сохранить. А сказано, кто затыкает уши, закрывает глаза. А человек порой сам несет вот эти вот телевизоры, компьютеры. Он очень хочет увидеть. А Писание говорит, не смотри на это. Есть другое, на что надо смотреть. Потому что ты невольно загоришься, ты будешь гореть. И это не святой огонь ревности, это огонь ропота будет, огонь недовольства. Он всегда зажигает человека. Братья и сестры, это я говорю немножко о нашем плане, вот о земном плане. Будет огонь, который будет испытывать дело каждого. Каково оно есть? И вот там сказано, кто из чего строил. Кто сколько вкладывал в это строительство. Что оставлял себе, что отдавал Господу. Кто из золота, из серебра, драгоценных камней. А кто из дерева, сена, соломы, вот все что-то попутное такое, кое из чего. Друзья, кто-то скажет, у меня же нету серебра, у меня только есть одна солома. Я вот бедный человек. Друзья мои, можно бедным быть, а строить из золота. И можно быть состоятельным, богатым, а строить из соломы. Тут не от того, что у нас в кармане или в банке, это то, что является достоянием моего сердца. Это вот то самое усердие, это вот та самая вера, из которой я строю, которая не горит. И мы знаем такие случаи, когда помещалась вера в огонь. Вспомните трех мужей израильских. Вот они стоят связанные, и они понимают, им уже жить осталось несколько, может быть, минут. Сколько там в этом огне выдержишь? Друзья мои, какие они слова говорят? Они верят, что Бог силен избавить от смерти. Силен. Но вера, она смотрит дальше. Но даже этого, если не будет, они говорят, мы все равно твоим идолам поклоняться не будем. Братья и сестры, разве можно такую веру сжечь? Разве можно ее чем-нибудь запалить? И вот эти вот мужи брошены, и потом царь видит, что там еще и четвертый с ними в огне, подобный Сыну Божьему, Сыну Человеческому. И вот когда их оттуда достали, вытащили, там даже солдаты погибли при этом, такой жар был сильный. Написано, у них только веревки сгорели. Только то, что царь им дал в этот огонь, веревки, там они остались. Все остальное, даже дыма не было, даже запаха не было. Братья и сестры, это потому, что там нечему было гореть. Это потому, что они были люди святые по жизни. Сгорело только то, что их связывало. А они остались вот нетронутыми. Поэтому там, где наша вера попадает в это горнило, она не становится хуже, она становится лучше. Она становится более чистой, более, она имеет под собой более такое, знаете, прочное основание. Это очень-очень ценно. Я еще хочу подчеркнуть, братья и сестры, что судить будет Слово Божье. И в Евангелии Иоанна сказано, что Бог суд отдал Сыну. А Он сказал, что Я не буду судить. Слово будет судить. Братья и сестры, наверное, почти все мы в какой-то степени вступаем в какие-то вот, знаете, ну, телефон надо подключить, нам дают договор. Там много-много разных положений написано. Если кто кредит берет, то же самый договор подписывает. И я думаю, что не все себя удручают тем, чтобы внимательно все прочитать. А если и прочитаешь, не все поймешь. Там таким заунывным языком написано, заумным. И человек охотно, разрешили, там подмахивает снизу, пойдет, побыстрее давай, я не против, я согласен на все. А потом проблема, этот договор включается в силу, друзья. И человеку показывают, там написано мелким шрифтом, а вот это ты читал? Да я и не читал. Так оно же написано, ты же подписал. И вот уже в силу вступает то, что ты подписал. Вот тот параграф, который ты не захотел читать, не утрудил себя этим, он становится тебе в обвинение. Я, братья и сестры, понимаю, насколько серьезно мы имеем Божье Слово, мы им пользуемся. А вот спросить, какие заповеди Христа вы знаете? В пятницу немножко мы об этом говорили, о стыде, о ложном стыде, который дьявол навязывает. И мы охотно откладываем ту заповедь, которую Бог нам предложил церкви. И вот по этой заповеди человек судим будет. Нет, он эту заповедь не знает, она не такая важная, она кому-то, но не мне. И человек, не понимая этого, будет себя, как бы сказать, оставляет себя вот под этим судом слова, которое Господь уже сказал, это слово будет судить. Поэтому, братья и сестры, мы с вами заинтересованы должны быть в том, чтобы знать это слово, чтобы знать слово. Это должно быть нашей ревностью, нашим изучением того, чтобы знать это слово. Где-то и пророков мы не знаем, они давно-давно говорили, а ведь через них Бог говорил. Обратите внимание, какой радостью было для Христа, когда Он жил на земле, Сына Божьего, цитировать пророков. Ведь это же Божий Сын, а те были люди. Но сказано, что они тоже были движимы Духом Святым. Они были движимы Духом Христовым. И вот то, что было сказано, Христос цитирует, приводит пример фарисеям, саддукеям, книжникам, цитирует целые тексты, о себе говорит, вот так в слове было написано. И он ревностно старался, мы читаем его слова, он говорит, как же исполнится Писание. Даже такие, казалось бы, мелочи к злодеям причтен. А это ж так страшно, друзья. Если кто-то ездил вот там, ниже Волгограда, там очень часто просят багажник открыть. Если вдруг там ножик окажется, вы знаете, вы перенесете очень неприятную процедуру. Понимаете, вас причтут к террористам. И если вы что-то неаккуратно скажете, вас будут допрашивать. Христос, когда брал эти два меча, Он знал, Его к злодеям причтут. Ну, может быть, обойти этот момент. Ну, может быть, как-то вот, ну, жертва-то все равно будет искупление совершена. Нет. Как же исполнится Писание? И Христос знал эти Писания, и Он до последней буквы их исполнял. Вот два меча, довольно. Чтобы быть причтенным к злодеям, довольно. Берем их с собою, чтобы они обязательно были при нас. Никуда их нельзя прятать. К злодеям причтен. Таких моментов, братья и сестры, много, где Христос, зная, что о Нем сказано, и Он умышленно, вот принципиально, Он исполнял слово за словом. Знаем ли мы, друзья, потому что написано, что всяким словом, исходящим из уст Божьих, человек вообще живет? Значит, я должен знать это слово, я должен жить этим словом. Я хочу сказать, что на том суде, это названо судилище Христово, это особый суд. Это не тот суд, который будет после тысячелетнего царства. Он описан в 25 главе Матфея, где Господь будет отделять пастырь овец от козлов. Это не тот суд, который будет у Белого престола. Это будет еще позже. Еще позже. И там будет вся совокупность людей представлена. Это членское собрание большой-большой церкви. И с одной стороны, там будет, как бы сказать, два отделения или два пункта. Первое – воздать всем по делам, а второе – это открыто будет слава Господня. Слава самого Христа и слава тех, кто во Христе пребывал. Слава тех, кто верою жил, ради Христа жертвовал, друзья. Это будет прекрасное такое собрание. Вот оно будет иметь как бы два отделения. Ну а первый будет, да, там пламень огненный, там никуда не спрячешься, там будут даже все мысли, все дела, все внутренние побуждения там будут открыты. И вот как важно, братья и сестры, как ценно, что судьей праведным будет сам Христос, праведный судья. Его невозможно подкупить, там невозможно блата найти, там невозможно каким-то образом повлиять на решение этого высшего суда. Друзья, там ничего этого не будет. Там будет сама истина. Кто как бы будет, ну скажем так, оправдан? Или какое положение будет оправдано? Апостол Павел в послании к римлянам пишет, глава 8, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Мы часто об этом проповедуем, друзья, но, наверное, не всегда понимаем, что это тоже должно быть нашим внутренним желанием. Это вот тот самый внутренний, как бы внутреннее направление, которое не подсудно. Я почему так говорю? Потому что человеку свойственно не по духу жить, а немножко знать уголовный кодекс. И вот там, где отлучение будет, ну, тут я не сделаю. Тут, ладно, это опасно, отлучение – это плохо. Ну, и не больше того. Друзья мои, ну, это же самый нижний уровень, самый нижний предел. Это вот пограничная зона. А вдруг Бог тебя отлучит? А вдруг ты оказался на том положении, что ты как ветвь уже отсеченная, бесплодная, и тебя никакое членское собрание по местной церкви не спасет? Ведь перед Богом и это может быть. Нет ныне никакого осуждения, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Вот это вот по духу, или, может быть, даже по совести в какой-то степени, хотя совесть не всегда является продуктом Духа Святого, она может моя собственная быть. По духу это еще выше, чем по совести. Но даже и так, друзья, это уже правильно. Когда внутренним побуждением является не то, что меня за это накажут, а то, что Бог через это прославится. Вы заметьте, вот чем наполнено сердце верующего человека. Тот, который по духу, написан, никакого осуждения не потерпит. Закон над ним никакой власти не будет иметь. Таких параграфов просто нету. Поэтому это должно быть правильным желанием нашим, живя на этой земле. Мне бы хотелось, братья и сестры, призвать вас помолиться, потому что этот день, он приближается. Мы сегодня уже слышали о том, что этот день он и приближается. И коль мы слышим его приближение, знаем о нем, то тем более должны себя правильно находить в этом. Один духовный писатель интересные мысли выразил, я их записал, хочу вам прочитать. Перед Богом предстанут не только наши дела, или Бог знает не только наши дела, но и наши возможности. Не только то, чем мы были, но и чем мы могли бы быть. Не только наши действия, но и упущения. Не только труд, но и трудящийся. Не только количество, но и вес наших дел. Мы хорошо помним тот момент, когда царь Валтасар был взвешен и написан, найден очень легким. По всей видимости, дел там было очень много. У царя всегда много разных дел, и, наверное, эти дела были очень значимы для государства. но когда Бог их взвесил, они оказались очень легкие. Не только то, что мы достигли, но и то, к чему мы стремились. То есть Бог знает внутренние побуждения. Из наших дел, которые мы делаем, действительными являются только жертвы ради Иисуса Христа. Из наших помышлений только самоотверженная любовь. Из нашего достояния только то, что мы отдали на служение Богу. В отношении наших грехов, то, что мы осудили, Он никогда не будет судить. То, что мы обнаружили через исповедание, Он покроет. А вот то, что мы скрыли, Он откроет. Он будет смотреть внутрь на движущие силы нашего сердца и на побуждение, которым мы действовали. Поэтому, братья и сестры, это не только день печали, и где-то так оно откладывается, но это день славы, когда откроется то золото, которое вкладывалось, когда мы ревновали, когда мы молились. Мы часто, друзья, даже о молитве не такого высокого мнения, хотя откроется, что молитва – это великая сила. Бог по молитве человека приводит в движение огромные силы ангелов, небожителей. И там, где мы переживаем, там, где мы удручены, не хватает помолиться и доверить реально Богу наши проблемы. Это я как бы к слову, друзья, потому что это касается нашей духовной жизни. И вот там, где было усердие молитвы за закрытой дверью, вдруг окажется это большим слитком золота. Для Бога было очень ценно, что я переживал и за дальние миссионерские поля, и за братство, и за верующих в Лаосе, во Вьетнаме, и за верующих в Уганде, которых я никогда не видел. Вдруг окажется, что это очень-очень нужно было, чтобы кто-то за них молился. И, друзья, столько есть таких разных примеров. И вот золото, вот это усердие, оно вдруг окажется таким ценным перед Богом, таким нужным. И Бог все это тоже откроет. И это тоже будет вот этот оный день. Поэтому да поможет нам Господь, братья и сестры. Апостол Петр пишет о том, что это не только день вот такой как бы серьезный, но этот день, в котором явлена похвала будет. Я напомню послание Петра. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Вот где Господь вводит нас в эту переплавку. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите». Вот оно, золото, друзья. «И которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Пусть Господь поможет нам, братья и сестры. Это реальность, которую ожидает Церковь. Апостол Павел, мы, говорит, мы ждем. И чтобы этот день никого не застал как бы внезапно. Чтобы в духе мы были готовы ко встрече с нашим Господом. Пусть Господь нам в этом поможет. Мы еще помолимся. Слава за все Ему. Аминь.